В прежние времена люди объясняли возникновение заразных болезней проявлением гнева Божьего и молились об исцелении. При целовании икон зараза часто передавалась от больных к здоровым.
Вообще, вирусы на нашей планете очень нужны. Они естественные регуляторы численности населения. Любого, любых живых обитателей.
Светлана Андреева, старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии ЧелГУ.
И вообще про вирусы говорят, что у них стратегия «убей победителя». Потому что как только в каком-то экологическом биотопе или экологической нише начинает избыточно размножаться какой-то один вид, то у него всегда наступает вирусная инфекция.
2020 год. 21 марта появляется сообщение о первом подтвержденном диагнозе COVID-19 в Челябинской области. Заразившийся – молодой человек, который недавно вернулся из Европы. Спустя всего 2 месяца только в Челябинске зафиксировано уже 354 случая заражения. В городе действует режим повышенной готовности и приняты все меры профилактики. Чем закончится эта эпидемия, неизвестно никому. Но факт остается фактом. Это далеко не первая эпидемия, которая обрушилась на Челябинскую область. Сибирская язва известна с древности. Современное название болезни ей дал русский врач Степан Андреевский. В 1780-х годах болезнью была охвачена практически вся территория нынешнего Южного Урала. Настоящая паника началась, когда от неизвестной болезни массово начали гибнуть животные и люди.
Начался массовый падеж лошадей, коров.
Николай Алексеев, руководитель Музея истории медицины Челябинска, доктор медицинских наук.
Естественно, люди заболевали. И вот тогда у нас здесь появились 2 замечательных доктора, о которых, я уверен, многие знают. Это Андреевский Степан Семенович, который заражал себя сибирской язвой здесь у нас в Челябинске и доказывал контактный путь передачи инфекции. И Василий Григорьевич Жуковский, который всю жизнь проработал здесь у нас в Челябинске до самой своей смерти.
Именно в Челябинске, после многих месяцев безуспешных попыток разгадать тайну болезни, Степан Андреевский заразил себя штаммом сибирской язвы. После чего он впервые подробно описал клиническую картину болезни, определив ее особую форму с поражением внутренних органов без кожных проявлений. Андреевский выжил. Результатом его исследований явился классический труд под названием «О сибирской язве», который даже сейчас не потерял своей актуальности.
Главное, что разработали Андреевский, Жуковский и некоторые другие доктора. Вот это профилактика. То есть, по сути дела, целый комплекс карантинных мероприятий, которые были подробно разработаны, давались рекомендации населению и властям местным для того, чтобы принимали соответствующие меры. Эпидемия была подавлена, но вспышки ее периодически в последующем тоже возникали.
Позже в Оренбургской губернии вспыхнула эпидемия холеры. Она была занесена из Индии на территорию Средней Азии, а затем через Хиву проникла в Киргиз-Кайсадскую степь и далее в Оренбургскую губернию. Для определения масштабов распространения эпидемии Оренбургской городской полиции 17 сентября 1829 года было сделано обязательное для всех священников распоряжение, чтобы они через каждые 3 дня сообщали о том, сколько в их приходе умерло заболевших обывателей. Данное распоряжение было обусловлено тем, что жители низшего сословия не всегда извещали полицию и медицинских чиновников, когда в их семьях кто-то заболевал или умирал от холеры.
Не везде прислушивались к врачам. На примере города Стерлитамака. Там заболело 3 человека, врача не было. А в это время уже в Оренбурге существовала холера. И население уже было предупреждено об этом. Фельдшер был, его послали посмотреть. Он убедился, что холера, начал лечить. К утру эти 3 умерли. И тогда городничий принял ряд мер карантинного характера. Какие? Был запрещен въезд и выезд из города. Освободили больницу, она находилась за городом. И определили эту больницу для холерных больных. На каждые 10 домов был определен человек, который каждый день обходил все эти 10 домов по всему городу и спрашивал, благополучно ли все или нет.
В ноябре новые случаи заболевания холерой в Оренбурге прекратились. Карантин с города сняли. По оценкам историков, за это время заразились около 1100 человек. 200 из них скончались.
К марту 30-го года уже холеру решили, что победили. И расслабились. И летом вспыхнула еще большая вспышка холеры. И снова все эти меры начали принимать. И опять волна прошла, и в 31-м году еще больше. 21 тысяча, из них половина практически умерла. Летальность была до 50% от числа заболевших.
Если раньше Челябинскому уезду получалось избежать заражений холерой, то в последующем эпидемия уже свирепствовала в самом городе. Холера дорого обошлась по части материальных затрат.
К тому времени уже существовал карантинный устав. Решение о введении карантина принимала местная власть. Не на там где-то, царь-батюшка, да? По экономике это ударило очень сильно. Списали, во-первых, все недоимки. Содержание бедного населения было за счет казны или городских доходов. Население, как и в предыдущие годы, там и в дореволюционный период, не все, конечно, но некоторые относились с недоверием к тому, какие меры принимаются.
В годы гражданской войны особенно угрожающий характер приобрел сыпной тиф. На Урале он выкашивал в отдельных населенных пунктах до 10% жителей. В самом Челябинске всего за 2 месяца заболело 248 человек, из них умерло 173.
С 18 года колоссальнейшая вспышка сыпного тифа в Челябинске. Умирало огромное количество людей. Люди на улице валялись. Плюс голод. Их складировали около драмтеатра, там, где, вот в этом районе. Значит, там стоял сарай, он полностью был забит трупами, не успевали хоронить даже. Потом в братские могилы складывали и хоронили. То есть колоссальная была смертность, сыпной тиф.
Вследствие большого наплыва людей и непростой ситуации в стране оказалось сложно соблюдать карантинные мероприятия. На весь город было всего 3 больницы. Одна из которых находилась в тюрьме. Именно тогда власти начали забирать подходящие помещения для того, чтобы разворачивать госпитали.
Начали забирать более-менее подходящие помещения, дома большие, и там разворачивать инфекционные больницы. Было 12 инфекционных больниц развернуто в городе Челябинске. Врачей то же самое не хватало, и тоже один врач мог обслуживать 2-3 больницы. Привлекали военнопленных, у нас был военнопленный врач. Немец. Система здравоохранения вот к таким вспышкам в те годы, конечно, она не была готова. Безусловно, надо было что-то делать. Врачи работали самоотверженно и так же, как и сейчас. Многие заболевали и умирали.
Как показывает опыт, годы научного и технического прогресса, появление нанотехнологий и искусственного интеллекта особо общую картину эпидемии не меняют. А все дело в том, как отмечает старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии ЧелГУ Светлана Андреева, что болезни эволюционируют вместе с нами.
Эволюционируют вместе с нами, эволюционируют постоянно. Мы никогда, в общем-то, не избавимся ни от ОРВИ, ни от гриппа. Как только мы изобретем вакцину против коронавируса и лекарственные препараты, появится новый вирус гриппа или новый коронавирус или любой другой вирус ОРВИ, который приобретет новые свойства. Высокая плотность населения, частый контакт человека с животным приводит к тому, что вирус начинает приспосабливаться к этим новым условиям и меняет свой геном. Молекула очень быстро меняется, обретает новые свойства, и он уже не заразен для животных, он начинает быть заразен для человека. И вот этот новый штамм вируса опасен тем, что у всей популяции людей в принципе нет к нему иммунитета.
Сегодня нам лишь остается соблюдать простые правила, созданные благодаря опыту тех, кто боролся с эпидемиями, которые накрывали города и уносили сотни и тысячи жизней людей. Василий Воронин, «Комсомольская правда», Челябинск.